Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В России была сталинская конституция 1936 года, была брежневская конституция 1977 года, была ельцинская конституция 1993 года, и сейчас, похоже, в стране будет путинская конституция 2020 года. В темпе, не побоюсь этого слова, циркового галопа правится Конституция Российской Федерации. После послания Путина Федеральному собранию 15 января были предложены поправки, и буквально в течение нескольких дней они уже якобы обсуждены, внесены в Государственную Думу, проголосованы в первом чтении и, видимо, будут в скорости вынесены на общенародное голосование. Что это значит? Для чего Кремлю нужно править Конституцию? И что это вообще говорит о судьбе конституционализма в России? Насколько прочны и устойчивы российские конституции? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Ныне действующая Конституция была принята 12 декабря 1993 года после вооруженного противостояния Верховного Совета и Президента и разработана примерно за 3 месяца. За все время документ претерпел всего 4 поправки, 2 в 2008 году и 2 в 2014. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», в 2019 году большинство россиян не считает Конституцию документом, определяющим жизнь страны. Нормы, прописанные в ней, перестали играть закон прямого действия, направленный на интересы граждан. Президент России в недавнем послании Федеральному собранию наметил самый большой пакет поправок в Конституцию, хотя еще в 2005 году Путин обещал: ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен, тем более не менять первые главы. Однако сразу после послания президента в срочном порядке была сформирована рабочая группа, которая внесет собственные поправки в документ. Всероссийское голосование пройдет после того, как поправки примут Совет Федерации и Госдума. В Кремле рассчитывают, что это произойдет максимально быстро. Намеченные даты всенародного голосования по поправкам с неясным юридическим статусом 12 или 26 апреля. Нужно ли менять Конституцию и какие изменения ожидают основной документ?
Обсудить эти темы мы позвали наших сегодняшних гостей, могу сказать, лучших, наверное, одних из лучших конституционалистов сегодняшней России, экспертов — Тамара Георгиевна Морщакова, судья Конституционного суда в отставке и соавтор действующей Конституции, которая вот у меня в руках здесь сейчас, и профессор Высшей школы экономики. И Илья Георгиевич Шаблинский, также профессор Высшей школы экономики. Ну, уточню к тому, что сказал корреспондент, что, так сказать, Путин обещал не менять. Я думаю, помню, что Путин много чего обещал. Путин не обещал не поднимать территориальный вопрос с Украиной, Путин обещал не поднимать пенсионный возраст, но вот Конституцию он тоже обещал не менять. Тем не менее, мы имеем послание 15 января. Я что хочу спросить, Тамара Георгиевна, наверное, у вас сначала. Вот насколько все конституции, о которых я говорил, они ассоциируются с правителями? Насколько, скажем, вот была сталинская конституция не просто по названию, а по сути своей сталинской? Насколько конституция 1977 года несет на себе черты Брежнева? И вот особенно 1993 год, да, вы принимали участие в написании ее, вы были при создании. Насколько силен отпечаток личности Ельцина и фигуры Ельцина в написании той конституции?
Вы знаете, наверное, это не бывает так непосредственно, влияние конкретной личности на текст конституции. Но бывает, очевидно, влияние целей руководителей государства на то, что потом представляет собой закон. Понятно, что сталинская конституция была просто транспарантом, да, который можно было повесить где угодно, но действовать ей было не дано, потому что просто не было механизмов, которые обычно запускают конституционный процесс в реальности, чтобы конституция была основой реального конституционализма. Этого не было и не планировалось это. Ну и пусть, раз у нее такое предназначение, я только всегда отрицаю теоретические рассуждения на тот счет, что конституционализм в России начался с первых конституций, в том числе еще и СССРовских. Брежневская конституция, конечно, она была вызвана к жизни тем, что время очень изменилось. Все знают, это начались задолго до того, как была разработана эта конституция, такие процессы социальные в обществе, которые были связаны с отказом от культа личности, во всяком случае, с видимой такой преобразовательной тенденции в обществе, которая не могла не случиться. Вокруг мир развивался. наверное, уже почти стал не совсем непроницаемым железный занавес. И, естественно, Конституция, которая не признавала ни судебной защиты граждан, ни возможности обращаться в суд по любому вопросу, она как-то совсем выпадала из ряда обычных конституционных актов.
Ну да,
в современном мире.
И 75-й год Хельсинки было, то есть Советский Союз как-то подписал Хельсинские соглашения, нужно было соответствовать.
Да, все это начало двигаться, и надо было как-то на это отреагировать. Но она тоже во многом осталась таким мертвым текстом.
Декларативным.
Я всегда привожу один пример, который это очень хорошо демонстрирует. Была статья Конституции такая, введена 58-я, в которой закреплялось право граждан обжаловать в суде действия администрации, власти. Это впервые было в стране, и никогда раньше наши граждане не обжаловали действия власти. Да? Она пролежала 10 лет мертвым грузом, не применялась. И что особенно удивляет, общество как-то и претензий не предъявляло к тому, чтобы положение Конституции стало реализовываться.
Напоминает анекдот тех времен, когда клиент обращается к адвокату и спрашивает, имею ли я право адвокату переговорить? Имеете. Говорит, могу ли я?
Нет, не можете. Что-то похожее.
Мы еще вернемся к Ельцинской Конституции. Но вот сейчас, Илья Георгиевич, то, что происходит перед нашими глазами, это можно, будет ли называться это Путинской Конституцией? И являются ли вообще эти изменения неким договором об учреждении нового государства? Вот в «Новой газете» была статья Владимира Пастухова, где он буквально открытым текстом это говорит, что надо к этому серьезно отнестись, что это основополагающие, учреждающие документы нового политического режима и нового государства.
Владимир Пастухов, я думаю, искал просто такую метафору яркую. Хотел привлечь внимание к теме. Он во многом прав в этой статье. Но не думаю, что будет ассоциироваться вот с этим набором там, поправок, этими выступлениями Путина.
Так мы же не знаем еще, сколько их будет. Может, еще это только начало большого пути? Уже начали править, то не остановится.
Значит, тогда не знаем. Но просто вот то, что предложено, это такой конгломерат совершенно разных, разнокачественных и разноуровневых соображений, которые ни в какую общую картину и система не складываются. Вообще ни в какую. Но там есть 2-3 статьи, которые реально, судя по всему, нужны президентской администрации, и которые опасны. Которые реально еще более подрывают независимость судебной власти. Они как бы упрятаны вглубь вот этой мишуры.
В Конституционном суде?
Да, в Конституционном суде. Все остальное там не имеет серьезного практического значения. Норма о Государственном Совете пока просто декларация. Мы не знаем, что там будет, что это будет из себя представлять орган. Я просто подчеркну, там никакой системы нет, никакой логики вы не увидите. Там просто все очень похоже на предвыборную программу. А предстоят ведь выборы. Вот несколько норм адресованы одной группе электората, несколько норм другой. Той группе электората, которые еще верят в слова, им, обещано закрепить в Конституции индексацию пенсии, там что-то о минимальной заработной плате, то, что в Конституциях вообще никогда не записывают.
Да, это в таком социальном пакете идет с этими бесплатными школьными обедами,
все
горячими.
Это нелепо. А это все закреплено в законе уже. В законах все это есть. Или там дополнительные требования кандидатам на пост высших должностных лиц, в том числе и президента, требования. Почти все это закреплено уже в законе о выборах. За малым исключением, все уже есть в законе. И предлагается вроде что, из закона перетащить это в Конституцию. Это небольшие, очень подробные, детальные нормы, которые могут меняться, и вот их предлагают в Конституции. При этом там есть такая идея дать Думе право утверждать всех министров. Идея может быть интересная, но и неплохая, но мы не знаем окончательной редакции этой статьи.
Здесь скорее просто был такой вброс для создания атмосферы неопределенности и такого хаотичного нормотворчества, в которой можно будет, видимо, сделать все.
Хаотично это действительно все выглядит, но это еще более все похоже на то, чтобы каждой группе электората что-то такое адресовать. И для предвыборной стратегии выбрана Конституция. Вообще, конечно, это не очень красивая вещь. При этом, подчеркну, там есть пара норм вполне реальных, которые нужны администрации и которые направлены на то, чтобы принизить Конституционный суд. Вот так.
Ну, об этом еще поговорим, о Конституционном суде. Вернемся к 93-му году, да, к той Конституции, вот, которая писалась в 93-м году. Насколько она делалась под Ельцина или все-таки имелось в виду встроить ограничения президентской власти? Потому что, понимая то, что с ней произошло в следующие десятилетия, да, и то, каким образом ее нынешняя кремлевская администрация под себя использовала, вот это вот перерождение, авторитарное перерождение власти, было ли оно возможно, было ли оно заложено вот в этой, то, что называется, суперпрезидентской конституции?
Ну, вы знаете, на самом деле вопрос такой очень сложный, и в то же время история разных стран дает на него ответы. В суперпрезидентских республиках и действует разделение властей, и на основе их складывается в правовых системах других стран реальный конституционализм, и защищаются права и свободы. Можно упрекнуть, и эту конституцию часто упрекали, что она делается в условиях, ориентированных на определенный момент. И это правда было так. И момент был сложный, и нужно было выходить из антиконституционного, я бы сказала, по сути. Не потому, что нарушалась старая конституция, а по сути антиконституционного положения в стране, разрабатывая эту конституцию.
Указа Ельцинского, который 1400, по-моему, да?
Не он лежит в основе этого проекта. В основе этого проекта лежат более ранние указы президента о разработке конституции. И это была весна 93-го года, когда работа над Конституцией началась реально и очень активно. И не так, как сейчас ее планируют, а в масштабах совершенно несравнимых. Потому что был собран корпус людей, которые... Нет, они не собирались легитимировать основной закон и даже предложить его не могли принять, но они работали по существу над содержанием. И это была профессиональная работа. При этом очень большие слои общества были представлены: наука, бизнес, управление, местная власть, федеральные власти. Все было там представлено в этом конституционном совещании, которое было учреждено действительно указом президента Ельцина. И никогда он не вмешивался в работу этого совещания, хотя результаты все докладывались. И всегда обеспечивалась возможность альтернативного варианта для принятия решений, рассматривались предложения участников процесса.
Но президентская республика изначально закладывалась? По этому поводу были какие-то, так сказать, сомнения?
Вы знаете,
по поводу президентской или парламентской,
конечно,
республики?
Конечно, были сомнения, потому что эти сомнения уже ранее были материализованы, я бы сказала, в другом проекте Конституции, который разрабатывала Конституционная комиссия Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, тогда так называлась наша страна. И там был другой вариант. Был вариант более близкий к тому, что называется парламентской республикой. Но все равно на фоне существования фигуры главы государства, такой как президент, который был избран в России впервые в 91-м году, и которому в течение первых лет существования и этой должности, и этой страны в таком качестве люди доверяли, они на него надеялись. Известен референдум под брендом «Да-да-нет-да», который всем своим содержанием говорил, что народ хочет определенного развития, преобразований. И в этом смысле он готов и на то, чтобы идти на досрочные выборы президента и парламента, но не любой ценой, ценой того, что будет развиваться страна. И это было главное.
Глядя на судьбу этого документа в 2000-е годы, насколько она вообще работала, эта конституция, глядя на то, как, скажем, одна за другой отсекались нормы, та же 31-я статья о свободе митингов, собраний. То есть она для Кремля в 21 веке была все-таки какой-то ограничивающей рамкой, эта конституция? Или постепенно расшатывались границы конституционного порядка?
В 21 веке?
Да, а вот сейчас, да. Я говорю именно про 2000-е годы.
Ну, Путин не стал баллотироваться на третий срок в 2008 году. И, по-моему, этим гордится. Он несколько раз напоминал, что вот так мог бы, а вот поступил по-другому. Да.
Молодец.
Но ограничило. Конституционный суд неоднократно указывал там на некоторые нормы Конституции и чуть-чуть придерживал законодателя, я скажу так, немного придерживал, когда хотелось уж очень жестко ограничить там свободу митингов и демонстраций. Это было в 2013 году, как раз последний раз. Конституционный суд указал, что в таком случае там, при очередном ограничении выхолащивается сама суть этого права. Мне легче вспомнить 98-99 год, когда Ельцин действительно как-то явно уже перестал думать о Конституции и хотел третий раз подряд предложить кандидатуру Виктора Черномырдина, помните?
Да, да.
Третий раз подряд. И Дума дала ему понять, что проголосует против и готова к роспуску. Готова к роспуску.
Вот. Ну, Конституция позволяла ему предложить третий раз подряд.
Конституция твердо этого не говорила, но Конституционный суд, надо сказать, незадолго до этого сказал, что президент может. Истолковал.
Истолковал
эту статью, что может три раза подряд одну и ту же кандидатуру представлять. Но так или иначе, после вот того кризиса 98-го года сложился компромисс, появилась там кандидатура Евгения Примакова. Это был конституционный кризис, который был отчасти благодаря Конституции разрешен. В 21 веке таких кризисов не было. Выявились некоторые ее недостатки. Ну, например, формирование Совета Федерации. Оказалось, что если он формируется вот из представителей, которых рекомендуют губернаторы и законодательные собрания, то эти представители совсем безвольны и выполняют такую декоративную роль. Трудно сказать, какую бы роль играл Совет Федерации, если бы его члены избирались. Но изначально в проекте, подобранным конституционным совещанием, они избирались напрямую.
И поначалу это и было.
Да.
Первый состав Совета Федерации был сформирован на основе выборов.
И далее, в проекте, одобренном конституционным совещанием, был сложный порядок увольнения председателя правительства, увольнения в отставку. Одобренным конституционным совещанием. Президент должен был получить согласие Государственной Думы. Вот эта норма исчезла в ноябре 93-го года перед референдумом. Ну, то есть, вот это были недостатки, которые обнаружились. Выяснилось, что наши президенты вот могут злоупотреблять этим отправлением в отставку председателя правительства. Ну, Ельцин там как-то сменил 4 премьеров за 1.5 года. Ну, и нынешний наш президент, помните, он уволил Фродкова, и никто даже не понял, чего, зачем. Потом появился Зубков, потом ушел Зубков. Ну, в общем, тут тоже такая была картина.
В целом, резюмируя, все-таки этот документ работал как некая нормативная рамка, которая ограничивала действия администрации президента, действия Кремля в правовом поле.
Просто эта рамка учитывалась. Учитывалась и старались в нее как-то вписываться. Ограничение сработало вот один раз в 81-й статье, когда третий раз Путин не стал блокироваться.
Ну да, то, что
вот это было, явное ограничение.
Третий срок. Ну и то, что сейчас, в своих последних предложениях он говорит, что нужно эту норму вернуть, и, так сказать, вот эта вот поправка, которая, вот это слово «подряд», которое позволило ему избраться в 2012 году на очередной 6-летний срок, она должна быть убрана.
Программа «Археология». Говорим сегодня с нашими конституционными экспертами Тамарой Морщаковой и Ильей Шаблинским. Говорим о том, что происходит сейчас в Российской Конституции и что с ней происходит вообще в истории. Почему в России так сложна, печальна судьба конституционализма. После предложений Путина о поправках в Конституцию прошли серия протестов, пикетов. И в частности, одним из пикетчиков был Илья Азар, журналист и депутат муниципального округа Хамовники. И вот что он рассказал нашему корреспонденту Антону Сергеенко.
В этом федеральном послании было ясно описан механизм, на мой взгляд, как я понял, это механизм ослабления президента для будущего президента, ослабления будущего президента, который займет эту роль, это место после Путина. Сам же он, видимо, планирует стать как в некоторых, скорее, азиатских странах принято стать таким отцом нации, который, в общем, не подконтролен никому, поскольку обычно никак не избирается, но при этом возглавляет какую-то либо надстройку, типа Госсовета над избираемыми органами власти, либо там, не знаю, в личном качестве, как присутствует, парит. Вот такого варианта мне бы не хотелось. То есть я даже готов как бы там принять, что Путина избирают, допустим, люди, но если он просто сам будет, сам себя назначит отцом нации, даже в случае какого-то народного голосования, хотя речь об этом, именно об этом сейчас не идет, да, народное голосование, поправка Конституции пока, но посмотрим, еще пока, на самом деле, не все ясно, потому что, как свойственно нашим, Путину, в частности, наводить тень на плетень, намекнуть на что-то, дать как старт какому-то движению, но при этом не объяснить, для чего все это делается, поэтому пока мне, ну, ясности абсолютно точной нет, поэтому мне кажется странно людям, которые, когда люди, которые не соблюдают Конституцию, ее меняют, понятно, что они меняют ее в собственных целях. Есть, возможно, ее, может быть, и можно менять в интересах народа, сделать ее там более демократической в части распределения полномочий, разделения властей, и явно не включать в него людей типа там Шахназарова и Синбаева, при всем моем к ним уважении, но они вряд ли являются специалистами по конституционному праву или какому-либо еще праву, но конкретно сейчас я, честно говоря, для этого основания не вижу. Поправки, я помню, касались в первую очередь президентского срока и срока полномочий Думы. Раньше у нас президент справил 4 года и Дума 4, а теперь президент 6, а Дума 5. Сначала Путин себе увеличил полномочия, срок полномочий, а теперь вот собирается изменить устройство власти, но тоже как бы для себя. Этот же вариант как минимум обсуждается всеми экспертами, и про Госсовет он уже сказал в послании, поэтому есть версия, что Госсовет будет введен в Конституцию, хотя его надо вводить в первой статье, которую вроде как просто так вот изменить нельзя, нужно созывать Конституционное собрание, но ну посмотрим, я просто не вижу проблемы, если будет выбрана какая-то другая схема, ну значит так, я же не провидец, нашей власти трудно что-то предполагать, я просто не хотел бы, чтобы вот эта схема была реализована.
Илья Азар, пикетирующий около администрации президента Российской Федерации, в разговоре с Антоном Сергеенко. Тамара Георгиевна, вот вы сказали и показали мне сейчас в Конституции окончание вот статьи 16 и 64, то есть к самый конец первой главы, к самый конец второй главы, есть вот эти вот самые последние строки, которые своего рода предохранители от редактуры этих статей. То есть, что нельзя не только править эти главы, но и вносить положения, которые будут находиться в противоречии с первой и второй главами Конституции.
Эти статьи, о которых вы говорите сейчас, они такую роль играют, потому что запрет менять первые две, он есть в переходных положениях, в заключительных положениях Конституции, где рассматривается вопрос о том, как можно вносить в нее поправки. И написано, что вносить поправки в первую и вторую главу можно только одним единственным способом, меняя Конституцию на другую. А эти статьи, о которых мы с вами сейчас говорим, просто объясняют, что то, что написано в положениях первой и второй главы об основах конституционного строя и о правах и свободах, не лозунг, потому что все остальное в содержании Конституции, то есть в следующих ее главах, должно соответствовать этим нормам. Более того, я скажу, что в практике толкования Конституции, которая наращивалась постепенно в Конституционном суде, всегда исходили из того положения, что даже если прямо какая-то статья в Конституции не дает ясного представления о том, как ее нужно истолковать, ее нужно истолковать в том духе, в котором это позволяют сделать первое и вторая главы.
Предложенные поправки, они вступают в каких-то своих частях в противоречие с первой и второй главами, с фундаментальными основами Конституции?
Я могу сказать, что две поправки, на мой взгляд, точно вступают. Вот те самые, которые касаются Конституционного суда. Они устанавливают, в частности, что президент вправе по своей инициативе отправлять в отставку судей Конституционного суда. Там при наличии определенных оснований он этот вопрос ставит перед Советом Федерации, и от Федерации лишает судью статуса.
Это же чистое нарушение баланса властей.
Это нарушение принципа независимости и несменяемости судей. их отправляет в отставку то лицо, которое представляло их кандидатуры. То есть тот, кто их назначил, тот их, получается, и снял. Вот это фундаментальный принцип, который не может нарушаться. Это означает, что каждый судья оказывается под дамокловым мечом. Ну, конечно, основной причиной, главной причиной того, что его надо будет убрать из суда, то, что является его позиция по каким-то делам, или особое мнение, ну или голосование его. Но ему найдут там что-нибудь, какое-нибудь там нарушение в декларации о доходах, да, какой-нибудь проступок, там машину не так припарковал, стукнул кого-то машиной. Да. Замечательно можно. И этот поступок президент признает важным. Да, что угодно можно найти. Скорее всего, в области такой имущественной. Но мы даже не думаем, я думаю, о том, что эту норму тут же начнут применять. Нет, она должна иметь психологическое значение. Во-первых, суд сокращают с 19 до 11. С 19 до 11.
А куда, кстати, денутся, так сказать, оставшиеся...
По возрасту.
А, по возрасту.
Ну, кого-то по возрасту. Ну, я не знаю, вот неужели там сразу 8 человек?
8 человек сразу по возрасту.
15, зачем 8? 19 давно уже нет в Конституционном суде. А-а-а. Мы живем же не текстом, а реальностью.
А, 15 сейчас.
Уже давно не назначают тех, кто должен был бы заменить ушедших по возрасту или даже в жизни.
То есть вот эти две нормы, на мой взгляд, совершенно определенно противоречат первым главам Конституции, которые устанавливают разделение властей, независимость судебной власти. Это просто вводится зависимость, вот такая форма зависимости.
Для чего? Это нужно, так сказать, чисто инструментально, для того, чтобы Кремль мог менять и переписывать Конституцию и не иметь возражений суда?
Дело не в переписывании Конституции. Вот Тамара Георгиевна наверняка сейчас что-то, вот, может быть, уточнит меня. Но Конституционный суд, при всем том, что он старался быть лояльным, аккуратным, не ссориться с администрацией президента все эти годы, там, все эти 10 лет, все-таки при этом он принимал подчас решения, которые оставляли для заявителей определенное пространство для защиты прав. Но я не знаю, легче всего вспомнить случай с этим Эльдаром Дадиным, когда Конституционный суд принял решение, и там есть такие правовые позиции, которые указывают, что к уголовной ответственности привлечь, в тюрьму посадить за 3 пикета можно лишь при определенных условиях. Если были акты насилия, в частности, если это создавало там опасности определенные, вот только при этих условиях. И тот же Дадин был после этого сразу освобожден. И вот мы видим дело Константина Котова. В его случае никаких этих условий не было. Просто не было тех условий, которые Конституционный суд указал как условия для уголовной ответственности.
Призывы к насилию, общественной опасности.
Ну, вообще какое-либо насилие по отношению к окружающим. Там, вы помните,
какие-то Котов... ущербы.
Ущерб. Да, пронесли причиненные. Там 4 вида этих условий. И что? Ну, на эти условия просто плюнули. Суд общей юрисдикции плюнул. Прокуратура тоже. Я не знаю, сейчас дело как-то в апелляционной инстанции. Я думаю, результат будет такой же. То есть, эти вот условия Конституционного суда просто не заметят, как бы. Но в администрации, как я догадываюсь, решили, что хватит, что-то Конституционный суд все-таки стал себе позволять лишнее. Вот явно. Поэтому нужно его сделать более компактным и управляемым. И нужно, чтобы каждый из них помнил из судей, что его можно вышибить из суда по решению администрации. Вот в любой момент, чтобы он помнил. Ну, куда дальше?
То есть это фактически распространение того же телефонного права, которое действовало в обычных судах, да, общей юрисдикции, на Конституционный суд.
Я не очень понимаю понятие телефонного права, я понимаю понятие влияния на суд.
Влияние
на суд у нас мультиплицировалось с тех пор, как уже мы в новой России живем по новой Конституции, очень существенно. Мультиплицировалось именно по источникам. Теперь на суд может влиять кто угодно. В советские времена могли влиять, но круг субъектов был узок. Узок был круг тех революционеров.
Да, страшно далеки они от народа.
Да. Но он был узок. А теперь это очень широкий круг субъектов. Все, что угодно, от мелкого чиновника до бизнеса и высших собственно, кругов власти. Но я бы обратила внимание на эволюцию развития этих как раз норм о Конституционном суде, о которых говорил Илья Георгиевич. В 2010 году появилась в Конституции, в законе о Конституционном суде возможность получать санкцию на удаление судьи Конституционного суда через Совет Федерации. Кстати, по тому же основанию, по которому президент теперь хочет удалять их, когда их поступки не соответствуют чести и достоинству судьи и авторитету судебной власти. При совершении порочащего поступка, при исполнении судьей несовместимых функций, например, если он вдруг предпринимательством занялся, или при том, что судья мог позволить себе заняться политической деятельностью, судью могли лишить полномочий. Сначала для этого нужно было, чтобы большинством голосов судьи Конституционного суда так решили, но это решение утверждалось Советом Федерации. И никто этого не заметил, ведь Совет Федерации принимает решение об этом голосованием. Значит, он может проголосовать как за устранение, так и за оставление, даже если факты, допустим, предпринимательства налицо. Понимаете, это уже тогда было зафиксировано в законе. Везде, и в полномочиях Совета Федерации тоже было зафиксировано в Конституции. И это выражение произвола.
Ну, в общем, да, то, что касается Конституционного суда. Госсовет. Вот сейчас очень много. Мы пока, наверное, не понимаем, что это такое. Закон о госсовете только пишется, чем он будет. Но вот как этот госсовет встроить в систему разделения властей? Получается что-то вроде ЦК КПСС, который был вне системы разделения властей в советском государстве.
Роль ЦК КПСС у нас выполняет администрация президента. Это что-то новое. Госсовет – что-то новое. Администрация у нас и сидит в здании.
В том же здании на Старой площади.
На Старой площади, где было ЦК.
Там, кажется, даже занавесочки не меняли, и ковровые дорожки.
Не поменяли, там как-то, да, стало посовременней. Просто мы действительно не знаем ничего о функциях, возможной компетенции Государственного совета, но поскольку глава государства так настойчиво об этом говорил, напомнил, что он его сам создавал, ну, действительно был, по-моему, инициатором его, то у большинства экспертов есть мнение, что он это для себя готовит, что он хочет возглавить этот орган, и у нас вроде другой концепции нет. А для чего его еще создавать?
Вспоминается знаменитая картина Репина «Заседание Госсовета», где они все в шитых золотом мундирах.
Мне замечательно, кажется,
такая картина рисуется.
Замечательно, что вы про это вспомнили.
Да.
Замечательно, что вы про это вспомнили, потому что Госсовет, это, по крайней мере, как название, это часть традиции.
Это вот императорское.
Госсовет был создан у нас, если я не ошибаюсь, в 1810 году. Это был такой ареопаг. Это был орган, включающий в себя, значит, крупнейших государственных сановников, назначаемых императором. К началу 20 века часть из них избиралась. По сложной системе, это сословные, но часть из них избиралась, большая часть назначалась Государственного совета. Это был совещательный орган при императоре. Я думаю, что вот сейчас он нашим президентом мыслится примерно так. Это совершенно архаичная концепция.
Ну, я думаю, Шилов вполне на место Репина может, так сказать, мундиры только осталось вместе.
Ну,
да.
Там было очень красочно, живописно. Да, я не знаю, сейчас будет немножко однотонно. Хотя. Так вот, это архаика в сущности. И Госсовет в итоге, обратите внимание, в 1906 году был фактически преобразован, там формально он не стал так называться, но фактически стал верхней палатой российского парламента. То есть его встроили в структуру двухпалатного парламента. Органично, достаточно органично, между прочим. Сейчас у нас есть уже верхняя палата парламента. Есть Совет Федерации, есть нижняя палата. Куда вписывать Госсовет?
И в какую ветвь власти?
Скорее, главное, его выписывают оттуда, я бы сказала, простите, у меня такое странное выражение.
Выписывают из того времени?
Нет, из Совета Федерации его выписывают. Кто планируется в качестве состава этого госсовета.
Ну, там вопрос в том, у кого будут отбирать полномочия.
Руководители регионов, понимаете?
Ну да, значит, можно получить какую-то компетенцию этому органу, только выдергивая полномочий уже у действующих органов.
Да, у действующих исполнительных или законодателей.
Да, но да, можно наполнить его там губернаторами, но при этом, конечно, это будет искусственная, несколько нелепая структура.
При этом, и как его вписать в Конституцию? Как его вписать в систему разделения властей, которая здесь закреплена?
Я думаю, там есть...
Причислить к одной из них.
Видимо, к исполнительной тогда.
Да, я думаю, будет Госсовет и правительство. Государственный совет и правительство, скорее всего.
То есть, скорее всего, у правительства. А я вот еще что хочу спросить. А сам механизм принятия этих поправок? Для чего-то, вот как пятое колесо к телеге, было придумано это всенародное голосование, где будут, видимо, в одном бюллетене голосовать за горячие школьные обеды и заодно за Севрюжину с хреном и за Конституцию, да, одновременно. А насколько это вообще юридически...
Выбор же труден.
Да, а тут сразу и школьный обед, и Конституция. Как такому, собственно, противиться?
На самом деле я совершенно, может быть, у меня такая позиция юриста-формалиста, отрицаю возможность такой легитимации этих поправок через это голосование. На самом деле легитимация этих поправок является то, что соответствует текстам Конституции, и это названо Федеральный конституционный закон о поправке. Это есть, это опробовано, и процедуры принятия этих законов, они все прописаны в Конституции. А вопрос остается, зачем к этому еще довесок? Вот давайте этот вопрос пообсуждаем.
Вот какая-то политтехнологическая...
По-моему, да. Это такая, что ли, какая-то гибридная фигура, смесь социологии, как опроса, да, с некими институтами, через которые можно получить выражение доверия, которое, ну, доверяете вы? Да, доверяем. Но если доверяете вы этим преобразованиям, то, значит, и мы будем спокойно за них собирать 2/3 голосов в Государственной Думе, там 3/4 в Государственной Думе, 2/3 в Совете Федерации, 2/3 еще в субъектах Федерации.
И в субъектах Федерации, да.
Понимаете? Ну, то есть, субъекты Федерации уже получат, должно быть, какой-то ориентир из гласа народа, выводимый ими. Будет ли это действительно реально отражать мнение народа? Конечно, нет, потому что даже процедуры голосования не будут соблюдены. Кроме того, голосовать невозможно, не ставя по каждой проблеме отдельный вопрос, чтобы можно было свободно свое волеизъявление голосующим выявить и сказать «да, я за». Против этого или нет,
это,
я против.
Видимо, какой-то элемент плебисцитарной демократии, вот такого вот и политтехнологической демократии, управлять через телевизор, управлять через социологию, размытый. Управлять
это
через...
Это не плебисцит, конечно. Это очень размытое.
Псевдо, как примерно как социологические опросы.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о поправках к Конституции. Хотя, может быть, это не поправки, а целая реформа конституционного порядка, которая задумана и которая, может быть, только началась. Мы не знаем, какие еще есть планы на Конституцию в голове у Кремля. О том, как относятся к Конституции граждане. Что такое Конституция для вас? Как вы относитесь к планам Путина поменять Конституцию? И пойдете ли голосовать за поправки? Отвечают жители Москвы, прохожие на улицах в вопросе нашей корреспондентки Виктории Кузьменко.
Ну, когда-нибудь более обстоятельно, да, может быть и надо, но в данном случае я считаю, что нет. Власть узурпирована, ее пора менять.
Это необдуманный поступок, и сделано это для того, чтобы, пусть будет так, чтобы Путин сохранился на своей должности еще много лет, а не для людей. Людям нужны изменения, соответственно, как в Конституции прописано, что президент должен меняться, он должен меняться. Соответственно, что хотят убрать?
Ну, вы же знаете эту пословицу. Непонятно, что хочется. То ли Севрюги с хреном, то ли новой Конституции. Вот так я отношусь. Вы понимаете, в чем дело? Когда ты собираешься играть с шулером, как бы ты ни голосовал, от тебя ничего не зависит.
Ну, если будет нормальный референдум, то, конечно, да.
А я не знаю, что меняться будет. Ну, нету еще нигде никаких документов об изменении, об этом, поэтому никак.
Не очень помню, какие там пункты поменяются, пока еще не успел ознакомиться с этим. Ну, наверное, не особо что поменяется.
Я ничего не знаю, вообще ничего не понимаю пока вообще, то есть они так все говорят, что ничего не понятно.
Что срок не надо увеличивать, хорошее место. Что еще сейчас так просто не вспомню? Там кто-то связанное с минимальной оплатой, вот эти вот вещи, касающиеся людей, тоже считаю положительным.
Ну, Путин уходит и решила понизить роль президента. Вот и вся.
Важно не то, что там поменяют, а как она будет исполняться. У нас проблемы не с законами, а с их исполнением.
Ну, это не радикальное решение, это нормальное решение. Время идет, меняется обстановка общая, вот, и внутренняя, и внешняя. То есть это как бы плод долгих раздумий и работ действительно соответствующих органов. Я думаю, это будет лучше. И я думаю, что это не последние изменения, которые грядут.
Ну, то есть грядут перемены большие. Может быть, уже не будет больше монополии этой партии, ядро. Поэтому вот они готовятся к этим переменам. Вот и все. Я как бы спокойно на это смотрю. Не вижу, что какие-то, что это какая-то революция.
Vox Populi в вопросе Виктории Кузьменко. Ну, мне кажется, очень хорошо один из респондентов сказал, что, собственно, не так важно, какие законы, главное, чтобы они исполнялись, что вопрос об исполнении и применении этой Конституции. А вообще граждане России ориентируются на Конституцию как на направляющий документ своей жизни? Или до тех пор, пока их права не нарушены, пока твои права не нарушили в суде, там, в местах заключения, при проведении митинга, люди и не вспоминают о ней? Как ваше
ощущение? Мне все не нравится в этой постановке вопроса на самом деле. Это неправда, что важно только, как она исполняется. Потому что если не к чему апеллировать, как вы будете требовать исполнения? Угу. Если мы не объекты регулируем, не объекты ли государственной деятельности, а все-таки субъекты, то мы должны понимать, каковы наши цели. Вот общие, консолидированно выраженные, основание консенсуса, который сложился при принятии Конституции. Это я вот всегда даже студентам говорю. Если вам кажется, что это листок бумаги, представьте себе, что его нет. Как и что вы тогда, как юристы, собираетесь реализовать? Реализовать нечего. Начинается хаос. Конституция – это рамка. Вообще Конституция – это документ, который нацелен не на то, чтобы предписать, как надо действовать, а на то исключительно, чтобы показать, чего нельзя. Понимаете? И это важно. То, что чего нельзя, нарушается, да. Давайте классика вспоминать. Жестокость российских законов нейтрализуется,
да,
только
необязательности
их исполнения. Законы у нас действительно, ну, я бы сказала, просто по Салтыкову-Щедрину. Ну что же, с этим как-то надо бороться. В Конституции есть основания для того, чтобы с этим бороться. Если этого нет текста, ну, за что вы предлагаете бороться?
Как с этим бороться? Здесь, конечно, вопрос широкий, который каждый раз возникает в подобного рода разговорах. Правовой нигилизм. Правовой нигилизм сверху, правовой нигилизм снизу. Почему, в принципе, если его уже говорить в плане конституционализма, почему такая тяжелая судьба у всех российских конституционных проектов Конституции? Начиная уже, там, не знаю, 250 лет назад с проекта там Панина-Фонвизина, затем Спиранский, проект Лорис Меликова «Взорван царь», проект лежит неподписанный на столе, ну и дальше все эти, так сказать, Конституции 20 века.
Человек слаб, наши правители обязательно поддавались каким-то соблазнам. Вот соблазн неограниченной гигантской власти, при том, что ты ощущаешь, что у тебя огромные авторитеты, там, вот Как тут не продлить это блаженное состояние?
Извините, я сперва выписал цитату. Я смотрел, готовясь к этому эфиру, замечательный труд Виктора Шейниса, вашего коллеги, под названием «Власть и закон», где исследует российскую конституцию. Вот он пишет: «Никогда ни одна российская конституция не сдерживала власть, когда-то действовала в нарушении конституционных норм».
Ну, к сожалению, похоже на это. Я просто вспоминаю февраль 1994 года. Я совсем молодой парень, меня назначили заместителем начальника правоуправления Совета Федерации. Я был просто в каком-то шоке от этого. Был вроде рад, но... И тут, значит, задание. Президент поссорился с генеральным прокурором. Тот президент, Ельцин. Потому что прокурор издал распоряжение выполнить постановление Государственной Думы об амнистии. Казанник. Прокурор Казанник. И на свободу по амнистии вышли там несколько сот человек, в том числе Александр Рудской и Руслан Хасбулатов. И после этого Ельцин вызвал его и сказал: вам надо увольняться, тут вопросов нет. Казанник сначала пообещал, потом пошел в Совет Федерации, а в Совет Федерации ему сказали. Это был Совет Федерации избранный. Его избирали избиратели. Ему сказали: ну ты же выполнил постановление Думы, ну что ты, оставайся, все нормально. И я полагал, что да, он выполнил, и в общем ничего в этом нету. Но его мог отправить в отставку только Совет Федерации. Это вот Конституция принята только-только, несколько месяцев. Несколько месяцев.
То есть на глазах она работала.
Она работала. Но Ельцин в этот момент решил, что ну, раз Совет Федерации его не уволит, то он издал указ об освобождении его от обязанностей. Ну как так? По Конституции только Совет Федерации. Вот мне из администрации приходит бумага. Ну, мол, ты давай, становись нашим союзником. Союзником становись. В бумаге говорилось примерно такое. Назначил ты его президент без всякого Совета Федерации в октябре. А это длящиеся отношения. Длящиеся. На них еще не распространяется действие Конституции. Я говорю с этим человеком: ну как, чего он не подчиняется? Это же вот есть норма. Мне отвечает: ну, не может подчиниться. Я тебе ничего не могу сказать. Ну, не может. Ну, вот что здесь сказать?
И чем закончилась отставкой?
Да, Казанник ушел, конечно.
По президентскому указу?
Да.
Который фактически был неконституционен.
А Совет Федерации так и не проголосовал за его отставку. Потом, через полгода, там ситуация изменилась. Просто вот Борис Ельцин, вот Владимир Путин. Люди, у которых вдруг в руках оказалась необъятная власть. Для Путина это было совсем неожиданно. Просто неожиданно. Через какое-то время, я думаю, он ощутил вот этот страшный соблазн сохранить эту ситуацию дольше, укрепить, еще больше расширить эту власть. Потому что она сама идет в руки. Это, если хотите, это психологическая уже проблема. То есть Шейнис в этом плане прав. Но вот у российских правителей или было ощущение вот полной своей правоты, как у Ельцина, которое вот, ну, я не знаю, вот он не мог подчиниться Конституции, вот этой норме, которая только что принята была, причем по его инициативе. А у Путина было ощущение того, что так комфортно, вот власть сама идет в руки, ее больше. Ну, и она неограниченная, практически неограниченная, неконтролируемая. Я думаю, он подпал под соблазн. Поддался соблазну.
И вообще, да. Мне кажется, то, что да, там реально.
Вы знаете, на самом деле здесь требуется гораздо более тонкий юридический анализ. Я помню прекрасно эту ситуацию с полномочиями Совета Федерации. Да, он назначал генерального прокурора, но нигде не было написано, в каком порядке генеральный прокурор должен покинуть свою должность, если это не добровольно. Вот теперь поправки внесены в эту статью о прокуратуре. Сейчас, в этом пакете, где написано, что генеральный прокурор как назначается Советом Федерации, так и убирается Советом Федерации. А тогда этой нормы не было. О назначении была, а об исключении из должности, так сказать, нормы не было. И приходилось еще и потом с другим прокурором с этим сталкиваться. Конституционный суд рассматривал вопрос, как другого прокурора убрать, когда против него уголовное дело возбуждено. И его убирать надо, потому что этого требует уголовно-процессуальный закон, регулирующий производство по уголовным делам, чтобы прокурор, в отношении которого возбуждено дело, был удален с должности. А в Конституции не было сказано как. Конечно, прежде всего, чтобы ответить на вопрос, почему она не исполняется, мы должны посмотреть на то, как она вписана в механизмы, обеспечивающие исполнение. Часто механизмов нет. Мы не создаем эти механизмы ни своевременно, ни так, чтобы они эффективно работали. Для чего так пропагандируется конституционализмом принцип разделения властей? Понятно же? Для сдержек и противовесов. Для того, чтобы одна не могла делать, что ей не положено.
Ну, вот в заключение эфира. Фактически, да, это, вот этот
механизмы
принцип.
Механизмы не созданы.
Принцип, который, механизм, который гарантировал бы принцип разделения властей.
Да.
И сейчас этого будет еще меньше в связи с отзывом судей.
И сейчас этого будет еще меньше,
судей,
несмотря на то, что наконец-то появится норма о том, что Совет Федерации удаляет со своего поста прокурора Российской
Федерации. То есть в итоге мы получаем путинскую конституцию, которая Путин, когда и если он уйдет, все равно будет действовать в новых обстоятельствах, и фактически Россия получает на руки уже не суперпрезидентскую, а фактически авторитарную систему, в которой человек обладает неограниченной властью и в которой уже фактически легитимирован отсутствие разделения властей.
Не, ну это то же самое. Авторитарная, там, суперпрезидентская. Нет, я думаю, никакого смысла.
Она будет работать и дальше, так сказать, разлагая систему власти?
Ну, какие надежды оптимистические. Мы тоже думали, что эта конституция будет работать дальше. Вы видите, как просто...
Нет, ну, так скажем, поправки эти,
последние
вопрос. Вот эти вот поправки, скажем, в России после Путина, это она может являться миной под политическую стабильность и систему разделения властей?
Ну, на мой взгляд, она по-прежнему больше приспособлена для авторитарного правления. Больше приспособлена. Но при этом, если приходит группа людей, президенты, какая-то группа людей, которые просто хотят демократического режима, просто жить при демократии, то и эта конституция вполне сгодится. И будет нормально работать. Вполне. Понимаете, да, некоторые нормы дают потенциальным диктаторам удобства. Некоторые нормы, сейчас не буду говорить, какие. Ну, не весь текст.
Не вот подсказывайте.
Да, некоторые нормы. Но этот же текст может быть прекрасно работать на демократию, если есть стремление вот к этой свободе политической жизни у первых лиц.
Зависит от политической воли.
Да.
Ну, а пока что, да, в завершение этого эфира хочу сказать, что, конечно, мы наблюдаем очень печальный процесс, который я бы назвал коррупцией, право деградации, право, которое многие мы видели в судах, как стали работать суды. Да, собственно, на любом низовом уровне правоохранительной системе, в работе оперативных сотрудников, в судах, в прокуратуре, мы постоянно сплошь и рядом видим нарушение закона, нарушение Конституции. И сейчас это все вышло до самого верха, и мы тоже видим, как наши сегодняшние гости сказали, нарушение конституционного порядка даже при внесении вот этих вот самых поправок и при легитимации этих поправок. Так что, что можно сказать? Только призвать к уважению Конституции, к надежде, что когда-то конституционализм в России, несмотря на свою печальную более чем 200-летнюю историю, все-таки будет сочетаться с политической волей людей, которые хотят построить демократическое и свободное государство, уважающее право. Спасибо за участие в этом разговоре. Тамара Морщакова, Илья Шаблинский. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Звучит голос Йозефа Шмидта. Между двумя мировыми войнами он был одним из самых знаменитых певцов Европы.
Вернувшись из армии, Черновцы он почти год пел в реформистской синагоге. И тут, когда был праздник Ханука, его услышали два голландских путешественника, были поражены его пением и стали его упрашивать, чтобы он согласился поехать в Голландию и дать концерт. 1929 год начинался у Йозефа Шмидта с концертами по Голландии, Амстердам, Роттердам, и лишь после этого он отправляется в Берлин в поисках работы.
Подробнее о Йозефе Шмидте в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».